Приветствую всех наших слушателей. С вами Хапова Любовь. Сегодня я общаюсь с замечательным танцором, одним из старейших преподавателей танго в России и в Москве, руководителем собственного проекта «Танго-танго» Екатериной Коптеловой. Катя, привет!
Всем привет, да.
У меня такой традиционный вопрос для начала. Расскажи, пожалуйста, кто ты по профессии и как ты вообще пришла в танцы?
По профессии я вообще режиссер развлекательных шоу-программ. Я закончила Московский государственный университет культуры и некоторое время даже успела поработать по своей специальности. Вот я писала сценарии, организовывала различные массовые мероприятия. Работая в одном из пиар-агентств, я начала заниматься танго. Случайно меня привел знакомый на вечеринку. Сказал, что вот здесь буду танцевать танго. Мне кажется, тебе это подойдет. Но в тот вечер танго не случилось. Я решила, что танго это слишком скучно для меня. И пошла танцевать сальсу. В итоге я год протанцевала сальсу. И потом уже на новогоднее мероприятие пришел выступать Саша Вестгов с Лидой Гудовской. Мы станцевали танго, импровизацию. Я потом набралась смелости, подошла к Саше. Он сказал, раз это импровизация, типа, проведите меня, пожалуйста. Потом провел меня и пригласил как раз на семинары, на ближайшие. Это было 15 лет назад, как раз вот я в этом году отметила такой маленький юбилейчик моего прихода в танго.
Ну, я бы даже сказала, очень серьезный для России юбилей. Насколько я знаю, Валя Устинова рассказывала, что танго в России где-то около 16 лет.
Да, то есть я пришла, получается, через несколько лет после начала, да. И мне кажется, я занималась в группе с теми, кто... Ну, то есть в первой группе танго, ну, они уже были такими, конечно, старшими, вот, важными, а я только начинала.
Когда я разговаривала с Валей Устиновой о том, как начиналось танго в России, вот в Москве непосредственно, почему-то мне показалось, что ты пришла буквально вот в самом начале и чуть ли не в первую группу. То есть, получается, у тебя был перерыв где-то, как ты говоришь, в год, когда ты танцевала сальсу все это время.
Это было как раз до, видимо, первая группа уже год прозанималась, и в конце как раз, да, я успела в нее влиться.
Интересно. А еще Валя говорила, что вы с ней вели совместно какие-то занятия групповые, это так?
Да, на самом деле это очень интересно, и даже мне кажется, вот для меня это интереснее с точки зрения того, что достаточно такой, ну, нестандартный вариант для танго, да, который привыкли все видеть, когда танцуют мужчина и женщина в паре. После того, как я прозанималась, наверное, около года в группе у Вали, она предложила мне ассистировать ей на уроках, и мы стали совместно проводить уроки из наших групп. Тех, когда люди приходили именно к нам с Валей, выросли, в общем, вышли очень наши любимые московские сейчас уже преподаватели, танцоры. И как-то в разговоре с одним из них мне сказали, что, ты знаешь, мы специально пришли к вам с Валей. И очень много я слышала, что действительно такая, ну, если так можно назвать, конструкция пара, да, когда преподают две женщины, она почему-то была вот на тот момент, я не знаю, как сейчас, на тот момент она была достаточно привлекательной и для мужчин, и для женщин. Девчонкам было проще, потому что мы, ну, мне так кажется, потому что мы могли объяснить и Валис там с женской точки зрения, и я с женской точки зрения. А мужчинам, я не знаю, может быть, им просто было приятно, что конкурентов не было, были одни девушки.
Скажи, а кто вел мужскую партию?
Валя.
Ну, очень странно, потому что я совершенно точно запомнила, что мужскую партию вела ты. Не знаю почему.
Когда?
Может быть, конечно, я что-то спутала. Мне было очень интересно, почему вот именно так получилось, что не Валя вела мужскую партию.
А когда было? Потому что я на самом деле после того, как мы с Валей ездили по семинарам и... Один из преподавателей сказал, что, ну, типа, Валя, расслабься, ты все равно не будешь водить так, как мужчина, потому что ты не мужчина. Я решила не тратить на обучение ведению, не тратить свое время, да, раз уж у меня все равно не получится так, как нужно, то я лучше буду там изучать досконально женскую партию и как бы не тратить время на мужскую. Но, тем не менее, основное время, пока мы преподавали, Валя была партнером, да, она вела. Но и, в принципе, если нужно было что-то объяснить или я хотела донести какой-то свой важный момент, мы менялись ведением, но это было так. А на самом деле я начала водить девчонок, ну, полгода, наверное, назад. И тут, мне кажется, конечно, это все равно ведение, оно более женское.
В каком плане?
Ну, наверное, в том плане, что я все-таки не мужчина. Я не знаю, как они водят.
Интересно, а скажи, а вот как так получилось, что Валя пригласила ассистировать, например, тебя, а не какого-то мужчину-ученика?
Мужчины-ученики, это же все равно ученики, а у Вали все-таки у нее достаточно грандиозный такой опыт и театральных постановок, танцевальных, и современная импровизация, да, то, что это contemporary dance. Поэтому, мне кажется, тут сложно найти мужчину, который должен быть достаточно компетентен в этих вот делах. Наверное, этого на тот момент ученикам пока не хватало.
Так было проще.
Ну, я думаю, да, потому что у Вали больше знаний. У меня даже такой вопрос, если честно, не возникал.
А как ты считаешь, насколько умение вести важно для женщины-преподавателя?
Смотря что эта женщина-преподаватель преподает, потому что, например, по себе, да, скажу на своем опыте, я не стремилась вести и учиться этому, потому что я преподавала в основном женскую технику, и мне кажется, что, ну, то есть, если я веду групповые уроки, то учить мужчин должен мужчина. Опять же, из тех соображений, что я все равно это буду давать по-другому, да, с другой точки зрения, другим языком даже, и не факт, что они меня поймут. А с другой стороны, я, конечно, могу давать мужчинам какие-то ценные советы, да, рекомендации, но с позиции партнерши. Когда мы танцуем с разными партнерами, мы учимся слышать их и чувствовать. И понятное дело, что все партнеры танцуют совершенно по-разному. И когда ты преподаватель, да, вот эта вот информация, она как бы собирается у тебя максимально. Как что, какие-то моменты такие очень, может быть, похожие или там часто встречающиеся, или ошибки, или вопросы. Поэтому как партнерша, натанцевавшая несколько километров, десятков или тысяч, ты уже можешь сказать партнеру, что, знаешь, вот в этом месте было бы удобнее, там, например, вот для меня, если бы ты сделал так. С другими партнершами может работать немножко по-другому, но как бы, когда ты даешь какой-то основной принцип, я обязательно говорю, что это лично моя точка зрения как партнерши.
Ну, то есть, в принципе, это не очень нужное умение.
Мне кажется, это не очень нужно, потому что, в принципе, когда мы танцуем женскую партию, у нас есть моменты, когда мы следуем не пассивно, а активно. Это уже практически и есть ведение, когда партнер чувствует вот эту вот энергию очень активную и там соглашается с ней. И если чуть-чуть ее усилить, то это и будет ведение.
Или не соглашается.
Или не соглашается, да.
Скажи, вот я периодически вижу анонсы женской техники, которые ты проводишь, а ведешь ли ты сейчас групповые уроки?
Групповые уроки у меня сейчас пока в режиме таких отдельных специальных проектов или семинаров с разными партнерами. Дело в том, что так сложилось, что постоянного партнера у меня нет, с кем я танцую, преподаю. Но на самом деле я думаю, что это такая вот изюминка, поскольку я танцую всегда с разными партнерами, которые очень разные по росту, очень разные по габаритам и так далее. И вот этот вот опыт, опять-таки, накопленный, позволяет мне передать все эти умения девчонкам, научить их танцевать с разными мужчинами. Мне кажется, это очень важно, потому что везде есть свои особенности, какие-то такие специальные моменты, чему мы как раз учимся на уроке.
Очень интересно. Обычно многие женщины, ну, которых большинство в танцах, я имею в виду, что мужчин в танцах у нас в России, по крайней мере, традиционно как-то меньше, чем девушек. Может быть, в будущем, конечно, ситуация изменится. Большинство девушек рассказывает о том, как сложно найти постоянного партнера, если ты его не привела с собой в танцы, там, не вырастила, не выпистывала, что с этим возникают большие сложности. А как вот тебе удается вести, как ты говоришь, занятия с совершенно разными партнерами? Насколько я вижу, ты не страдаешь от того, что у тебя нет постоянного партнера.
Ну, если честно, я даже не задумывалась о том, чтобы страдать. Я подумаю. Я и говорю, что мне как раз вот нравится такой вот элемент разнообразия в танго, чем, собственно, он, наверное, и захватывает, да. Нам нравится танцевать с разными партнерами, также мне нравится преподавать с разными партнерами, потому что все они уникальные, все они очень интересные, и каждый может дать совершенно что-то свое, другое, но поскольку с ними со всеми танцую я одна, то и научить там девчонок танцевать с разными партнерами я тоже умею.
А как ты их находишь?
Кого, партнеров?
Да, для преподавания.
Так, наверное, звезды складываются. Как-то так получается. Находятся общие интересы, желания. Наверное, так. Объявлений я не вешаю.
Может быть, у тебя какие-то секреты есть особенные?
Нет, не знаю.
Катя, ты очень везучая.
Я думаю, что просто возникают какие-то ситуации. Наверное, главное для себя решить, чего ты хочешь, и действительно делать то, что приносит тебе удовольствие. Но это, собственно, не секрет. Сейчас об этом и пишут везде, и все говорят. Нужно просто этому следовать и как бы не предавать себя в первую очередь.
Здорово. Я поняла, что ты крайне удачливый и счастливый человек, но на твой взгляд, как ты считаешь, каковы вообще перспективы тангеры без постоянного партнера в мире большого танго?
А я считаю, что постоянный партнер в танго он и не нужен. Но если только вы не собираетесь выступать на сцене, да, делать хореографические постановки номеров и гастролировать, тогда да, тогда постоянный партнер нужен для того, чтобы, понятно, соответствовать уровню и подготовка должна быть соответствующая. А если человек, мне кажется, таких большинство, если человек приходит в танго, независимо, мужчина это или женщина, скорее всего, здесь такой больше социальный вариант, времяпрепровождение, хорошая компания, потом уже можно отдельно дружить, там не только в танго встречаться, танцевать с разными людьми, и особенно если ездить путешествовать, и опять-таки танцевать с разными людьми, мне кажется, в этом прикол-то танго, а не в том, чтобы ходить всю жизнь танцевать с одним партнером. Здесь, конечно, если найти одного партнера и с ним постоянно танцевать, 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 тоже, конечно, что-то натанцуется, какие-то свои идеи. Но мне кажется, интересно это как, знаешь, найти общий язык с разными людьми. Например, бывает, что ты там не обязательно по-английски, да, с кем-то не можешь говорить, а с кем-то ты на почти незнакомом тебе английском ты можешь просидеть и проговорить 5 часов. Почему так происходит? Просто как-то что-то вот люди на какой-то на одной волне. В танце то же самое. С кем-то ты вообще не можешь танцевать, а с кем-то даже там я говорю не про уровень, а про соответствие волн каких-то энергетики. А с кем-то ты там, пусть даже с начинающим, можешь весь вечер протанцевать. Это и привлекательно в танго. И опять-таки, если путешествовать, я, например, когда по работе часто выезжала в командировке, понятно, у нас с утра и днем были различные мероприятия, пресс-конференции, но зато вечером и ночью я брала свой мешочек с обувью, уезжала из отеля на машине в неизвестном направлении, а с утра появлялась на завтрак совершенно довольная, улыбающаяся. И, конечно, все спрашивали: «Катя, где ты была?» Я говорю, что я ходила танцевать танго. И это было очень интересно, потому что все сразу: «Как ты здесь, там, например, в Гамбурге, ты приехала, чтобы танцевать танго?» Я говорю: «Ну, конечно, у вас здесь отличная тусовка и отличные школы и марафоны и преподаватели, а вы живете и не знаете». Не нужно искать постоянного партнера, нужно просто уметь коммуницировать, наверное. Я думаю, что да, даже это интереснее. С одной стороны, можно, конечно, научиться с одним человеком, да, общаться, разговаривать, но это как в жизни. А если ты умеешь, или если тебе интересно, например, найти общий язык с разными людьми, мне кажется, это гораздо интереснее, чем с одним.
Пожалуй, соглашусь с тобой. Ты заговорил про сцену. Я видела твои шоу с известнейшими партнерами мирового уровня. такими как Хулио Бальмаседо, например, или вот последнее шоу с Клаудио Коппола. Скажи, вы на сцене танцуете всегда импровизацию?
Не всегда эти выступления получаются на сцене, да, например, с Хулио мы выступали на Милонге, на Большой, да, это была импровизация, все танцы мы танцевали импровизацию, и то, что вот недавно было с Клаудио на сцене, да, мы тоже танцевали импровизацию, ну, обычно там можно договориться, кто как выходит, да, из какой кулисы, это даже если там несколько раз пройти перед выступлением, просто потанцевать под музыку, все равно вот 100%, когда ты выходишь на сцену, получается все совершенно по-другому. Потому что вдруг я вот, если я первой выхожу на сцену, мне почему-то вдруг сейчас хочется встать там лицом в другую сторону, или протянуть другую ногу, или там начать с другого движения, не так, как мы договаривались, например. Мне кажется, что импровизация в танго — это самое интересное, наверное, что может быть. Другое дело, что не всегда это может быть интересно тем, кто сидит и смотрит, да, то есть зрителям, особенно если они не танцуют танго, скажем так. Потому что, конечно, те люди, которые приходят в концертные залы посмотреть на шоу, они, конечно, приходят посмотреть на то, что они считают танго. Различные прыжки, поддержки, страсти и так далее. То есть это более такой театральный вариант, да, танго-шоу. Ну, собственно, так и называется танго-шоу. Ну, к сожалению, так сложилось, не знаю, к сожалению или счастью, что я не танцую танго-шоу постановочное. Это в основном танцую импровизацию. Зрители, которые сидят в зале, они чувствуют вот это вот состояние между людьми, потому что когда мы выходим на сцену, чувствуется вот этот вот диалог между людьми, да, когда он меня приглашает, когда я отвечаю на его приглашение, когда мы ищем объятия, когда мы делаем первые шаги в эту сторону, не в эту сторону, показать ножку, сделать поворот. Мне кажется, это вот такое вот очень живое, которое рождается в данный момент. И если между танцующими есть вот такой вот диалог, он предлагает, я пробую, там делаю, или что-то я с чем-то соглашаюсь, не соглашаюсь, разрываю объятия, могу уйти, да, например, что он будет делать. Интересно посмотреть, что он будет делать. То есть какие-то такие вот живые штуки, мне кажется, зрители очень чувствуют, потому что прям, мне кажется, волна такая идет в зрительный зал, и оттуда обратно тоже очень сильная.
Звучит классно. Скажи, а ты никогда не танцевала шоу?
У меня есть, да, опыт, я иногда танцую шоу. Мне почему-то раньше казалось, что, пожалуй, хочу я танцевать шоу, вот чтобы каждый вечер на сцену, чтобы как на работу вот ходить танцевать и всегда знать, что я танцую. Когда у меня было несколько спектаклей подряд, как раз именно с постановочными шоу, я танцевала там несколько номеров, и я поняла, что когда все заранее известно, здесь уже нет никакой интриги. Безусловно, это можно сыграть. Ой, ну надо же, мы сюда пошли, да? Ой, а вот я вышла такая красивая. Это можно сыграть без проблем. Но вот этой волны уже, наверное, не будет ни между танцорами, ни как энергообмен такой с залом. А если это танцуется как импровизация, то это совершенно другие ощущения.
Катя, ты мой новый кумир. Мне интересно, насколько сложно организовать подобные выступления?
Ты имеешь в виду импровизацию?
Тебя просто приглашают или...
Происходит обычно вот что. Ну, поскольку так получилось, что у меня нет постоянного партнера, это опять-таки оборачивается мне в плюс, потому что когда приезжают знаменитые, ну и не очень знаменитые иностранные преподаватели на семинары, ну, им нужно с кем-то выступить там или с кем-то провести уроки. И тут, конечно, спасибо моим ученикам, знакомым, друзьям, кто приглашает меня на вот эту вот роль провести уроки, выступить с этими танцорами. Это, конечно, всегда очень радостно, незабываемо, и опять-таки это новый опыт. Плюс, конечно, в свое время, когда мы начинаем танго, мы обычно очень много путешествуем. Я тут буквально вчера что-то случайно стала разбирать фотоальбомы. Когда я начала заниматься танго, у нас еще мобильные телефоны были черно-белые, то не у всех. Фотографировать телефонами точно такого не было. Поэтому до сих пор вот лежат фотографии обыкновенные. с различных фестивалей, семинаров. Я вот проследила свой первый год. Получилось так, что я буквально все лето путешествовала и потом еще уехала на зимние каникулы. И когда я встречала одних и тех же европейских танцоров на разных фестивалях и марафонах, они все удивлялись и говорили: «Ой, ну надо же, куда мы ни приедем, везде ты». Ну, собственно, то же самое можно сказать и про них, потому что активно путешествуют, то они, конечно, встречаются на самых таких интересных мероприятиях, поэтому ничего удивительного нет. Вот благодаря таким вот путешествиям в свое время я познакомилась тоже с очень многими людьми, которые сейчас тоже гастролируют, приезжают сюда, даем уроки, танцуем. Поэтому происходит это вот таким образом.
То есть получается, то, что у тебя нет постоянного партнера, это не только не минус, это еще и плюс.
Для меня это плюс, да. Но здесь, конечно, нужно, наверное, сказать о том, что это был бы минус, если бы для меня это был стресс постоянный, да, потому что разные люди, разные стили, совершенно все разное, и вклиниться, ладно, в танец просто, да, в танец между собой, но вклиниться в методику преподавания, в стиль танцевания и как бы в способ подачи информации, это, в общем, тоже достаточно такая непростая вещь, потому что, когда преподаватели преподают, да, на уроках, мне кажется, очень важно, чтобы они были тоже на одной волне, так же, как и в танце. Потому что если один преподаватель будет говорить одно, другой там со своей колокольни будет говорить другое, это уже будет как лебедь, рак и щука. А тут опять-таки интересный очень момент, когда нужно прочувствовать партнера, начать помогать преподавать в том же ключе, что и он. Так же, как и танцевать, да, когда мы танцуем с незнакомым человеком, мы вначале прислушиваемся к его движениям, к его стилю, к характеру его шагов даже. И только потом мы можем уже что-то свое предлагать после того, как вот этот контакт установлен. Поэтому для меня это очень интересно. Каждый раз знакомство такое очень хорошее с разными людьми. Мне это нравится. Поэтому стресса нет. И именно поэтому я думаю, что это как игра такая, основанная именно на интересе узнавания другого человека. Это большой плюс.
Круто. Мне захотелось спросить, а вот когда ты ведешь уроки совместно с каким-то приглашенным заграничным преподавателем, я так понимаю, зачастую это какая-то звезда мирового уровня, эта звезда, она тебе позволяет высказываться, или ты просто как ассистент?
Смотря, конечно, какого уровня, да, звезды. А если действительно звезда-звезда, я стараюсь ничего не, естественно, да, не объяснять и, собственно, расцениваю саму себя как ассистент. Единственное, что, конечно, ну, я хожу, например, во время урока помогаю парам что-то почувствовать, опять-таки, с точки зрения, то есть я себя ощущаю таким проводником, потому что я потанцевала с этим преподавателем, да, я танцевала с ним во время объяснений, я чувствовала, что куда он меня направляет и как он это делает, поэтому вот эту информацию я могу передать другому человеку. Поэтому я совершенно уверена в том, что я подхожу, когда и помогаю прочувствовать и вывести меня на этот элемент, или я там выведу на этот элемент. И как бы я не с точки зрения, что вот я такая умная, и делайте вот так вот, а с той точки зрения, что когда он меня вел, я почувствовала, что он делал это вот так. Или там вот он ставил ногу сюда, тогда происходит там то-то, то-то. Да, то есть я себя ощущаю таким вот проводником. Звезды, они, конечно, говорят: ты знаешь, вот ты девочкам тоже давай сейчас, вот я скажу там партнерам что-то основное, а потом дам тебе слово, и ты скажешь партнершам. Я говорю: хорошо. То есть мне тоже предоставляют слово, и это, конечно, очень приятно.
А бывали ситуации, когда кто-нибудь ругался?
Нет, вообще нет. Нет.
Здорово. Ты заговорила про путешествия.
Угу.
Как часто ты путешествуешь вообще и в связи с танго?
Тема очень интересна, потому что как раз мне кажется, что я начала путешествовать достаточно активно именно благодаря танго, потому что появился какой-то смысл в путешествиях. Раньше путешествия, они же были как либо поехать на море полежать просто, либо поехать что-то, города какие-то посмотреть по экскурсиям и все. Когда это еще плюс дополнено какой-то активностью, деланием того, что тебе нравится делать, в частности, танцевать танго, и то, что ты это делая, танцует и находишь новых друзей. Потом, например, там можно списаться, кто на какой фестиваль, семинар, марафон едет, и, собственно, продолжить общение и уже как бы устраивать совместные вылазки на фестивале. Поэтому путешествовать я начала именно из-за танго. Сейчас я путешествую уже гораздо меньше. Тогда еще была мотивация такая, что не часто приезжали аргентинцы в Россию, чтобы там преподавать, выступать и так далее. Поэтому ездили, конечно, на фестивали, чтобы учиться в основном, чтобы учиться. Хотя, конечно, фестивальные уроки — это скорее как отдых. Прийти, просто прекрасно время провести, что-то там потанцевать, научиться. Вот, ну, как бы в такой очень легкой форме. Другое дело, когда сейчас уже приезжают звезды и идешь на семинар, и, в общем, потом выползаешь из зала. Вот я очень люблю такие варианты.
Ты говоришь сейчас гораздо реже, а сколько раз, допустим, я не знаю, в месяц или в год?
Последний мой выезд был в Нижний Новгород в августе того года. Я была на марафоне Ола Амигос. Была крайняя моя поездка, и сейчас я пока больше никуда не ездила.
Не часто.
Не часто, сейчас вообще не часто, да, потому что, ну, что-то как-то дел прибавилось тут, прям не успеваю все делать.
А по каким критериям ты выбираешь танцевальные мероприятия, на которые хочешь поехать?
Поскольку сейчас я мало куда езжу, не знаю, мне сейчас сложно сказать, по каким критериям я бы себе выбирала мероприятие, потому что все уже есть и здесь, и никуда ездить не нужно. Либо оно есть здесь, либо оно скоро приедет сюда, вот так вот.
Так осторожненько спрошу тогда, ты не ощущаешь на себе последствия кризиса? В плане путешествий.
Ну, если я не езжу, то, может быть, я и ощущаю, конечно, но я просто занимаюсь другими вещами здесь. Езжу по нашим городам. Мне это нравится.
Понятно. Тогда расскажи, чем еще ты сейчас занимаешься, кроме танго?
Кроме танго, я занимаюсь темами, которые очень близки к танго, ты не поверишь. Потому что какое-то время назад, примерно лет 6, наверное, я сделала себе такую игрушку. Я решила вести журнал для тех, кто танцует танго. Этот журнал называется «Танго-танго». И поскольку в то время я работала журналистикой, занималась, работала бьюти-редактором в женских журналах, в глянцевых и в интернет-порталах, мне было интересно сделать такой аналог для наших танговских девчонок, потому что даже если говорить о темах моды и красоты, то все, что написано в журналах глянцевых, это, конечно, очень круто, но у нас своя специфика, другой распорядок дня зачастую. У нас иногда макияж на рубашках партнеров остается, мы танцуем в темноте, поэтому нужно, например, да, накраситься так, чтобы вблизи тебя не испугались, но издалека ты выглядела бы красавицей. Как одеться, чтобы тебя было видно на темной мелонге, да, какие цвета использовать, какие модели подойдут той или иной фигуре. Да, это опять-таки с учетом движения, с учетом танцев и с учетом близкого объятия и так далее. Да, то есть у нас все равно есть какие-то такие вещи, которые и сможет написать, и поймет только тот человек, который танцует танго, который крутится в этом. И этот проект, журнал, он включает такие темы, как мода, красота, здоровье, был еще секс, отношения, путешествия. Какие-то темы были более востребованы, какие-то темы менее востребованы. И я всегда как бы расцениваю эту площадку «Танго-танго» как возможность познакомиться всем друг с другом, потому что, например, такой момент, если мне что-то нужно, я тут же спрашиваю в «Танго», а вот, например, вот мне нужно то-то, то-то. У кого-нибудь есть там знакомый или что-то такое? Да, тут же все находится. Поэтому получается, что люди, которые в «Танго», это мафия. Все можем друг с другом чем-то делиться, да, какими-то своими профессиональными вещами, профессиональными умениями. Кто-то косметолог, кто-то парикмахер, кто-то визажист, кто-то много путешествует, может много что рассказать, да, кто-то занимается психологией, кто-то занимается танцетерапией. Плюс в том, что все эти люди нам хорошо знакомы. То есть это не какой-то посторонний дядя или тетя специалист, да, которого мы не знаем. А эти люди, они вот танцуют с нами буквально бок о бок. И такой проект, вот он у меня лет 5 уже существует. Наряду с этим журналом параллельно идут уроки женской техники. Обычно это курсы 2 раза в год. Плюс семинары различные авторские и частные уроки. Плюс добавилось еще такой один момент, как женский клуб. Тоже мы проводим уже несколько лет. По окончании курса женской техники мы собираемся с девчонками, чтобы отметить, отпраздновать. Заодно мы приглашаем наших дизайнеров одежды тоже в танго, да, чтобы примерить, купить платье-юбки. Мы приглашаем визажиста, который научит нас правильно красить глаза, например, да, или делать прическу. Мы приглашаем фотографов, чтобы фотографироваться, или привозим украшения, чтобы выбрать себе достойное, да, обрамление. Такие как бы девичники, они выросли тоже в отдельное направление, женский клуб. И получается, что вот на данный момент мой проект «Танго-танго», который начался от журнала, он сейчас включает в себя 4 направления. Это журнал, уроки, женский клуб. И вот с этого года я добавила еще новое направление. Это магазин, где я продаю обувь для танго, одежду для танго и украшения. Пока это весь ассортимент. Но я думаю, что у нас будет расширяться и пополняться. Так что это вот все, чем я занимаюсь.
Шикарно. Получается, на базе своего проекта «Танго-танго» ты смогла сделать целое сообщество.
Ну, получается, что так, да.
И все в одиночку.
Мне, конечно, помогают мои ученицы, вот кто у меня занимается, потому что девчонкам тоже это все нравится. И я, конечно, безумно благодарна им, потому что мало того, что некоторые у меня занимаются 4 года, кто-то поменьше, конечно. И мне кажется, им нравится не только танцевать, да, ходить на уроки, но и вот как бы движуха женская. В ней тоже интересно, я надеюсь, принимать участие, поэтому девчонки мне помогают. Ну и мальчишки тоже, конечно, да. Постоянных пока у меня людей нет, но я думаю, что сейчас вот уже нужно этим и заботиться, приглашать людей, которым интересно в этом быть, себе на помощь.
Да, мне просто удивительно, как ты со всем этим справляешься. Ты сказала, что у тебя уже целых 4 направления.
Получается так, что такое вот, знаешь, правильными словами говорить, женский способ ведения, ну, бизнеса, это слишком громко сказано, но как бы дело, своего дела, женский способ. Это когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, совершенно не задумываешься о том, что это может быть там тяжело или еще что. При этом деятельность, она, конечно, совершенно разная бывает. Можно, например, вчера я заказывала, изучала различные виды гофрокартона для того, чтобы делать различные, скажем так, не то что мебель, а всякие аксессуары для танго-магазина. Поэтому мне нужно было придумать, каким образом начать делать такие выездные мероприятия, выездные магазины. И все должно быть очень мобильно, легко, подъемно и красиво. Нужно найти какие-то, придумать идеи, все это вместе смешать и воплотить. Поэтому я и гофрокартон вожу, и изучаю всякие технические вещи в плане изготовления каких-либо минимальных аксессуаров и дополнений для своего магазина и так далее.
И еще и сами вещи нести надо.
Сами вещи, но сами вещи. Есть люди, которые приходят на помощь, потому что, ну, вот эти вот выездные мероприятия я делаю очень нечасто. И, собственно, вчера у меня была такая премьера. А сейчас такой модный формат выездных торговых точек, он называется Pop-up Store, выездной магазин. И я для себя перевела Pop-up как «подними попу и приходи к нам». Да, то есть это такие стихийно возникающие торговые точки в неожиданных местах, где их как бы, ну, на постоянной основе нет, но вот мы приехали, тут разложились, вам что-то там предлагаем, и потом мы сворачиваемся и уезжаем. Вчера я Был у нас первый выезд, и мне помогали ребята, конечно, да, там все это привезти, отвезти, погрузить и так далее. Всем благодарности большие.
Круто. Поздравляю тебя с дебютом.
Да, спасибо большое.
А я правильно поняла, что твое вот это сообщество Танго Танго, оно скорее для женщин, чем для мужчин?
Так получилось, что да. Поскольку я преподаю в основном женскую технику и только для женщин, мужчин я на уроки не пускаю, ну, за исключением там отдельных каких-то семинаров. Хотя как раз вот как только начинаешь что-то запрещать, мужчину выламывают двери. Получается, что да, у меня в основном женщины вокруг, женское такое сообщество, больше женское. Но мы думаем над тем, как нам расширяться и вводить в наш круг мужчин.
Ну вот да, мужчинам же тоже, может быть, хочется красиво выглядеть.
Я думаю, мужчинам интересно будет быть рядом, потому что у нас совершенно потрясающие женщины. А по поводу мужской красоты, ну это тоже такой, да, интересный, может быть, проект. Потому что мне уже предлагали сделать женские техники для мужчин, прям отдельную группу набрать. Все с удовольствием бы походили. Ну, я думаю, да. Возможно, появится еще новое направление, и я буду женской техникой для мужчин привлекать в наше сообщество мужчин еще.
Как интересно. То есть у тебя уже есть заявки от мужчин, которые хотели бы прийти на женскую технику.
Думаю, да. Не знаю, с чем связан как бы их интерес. Просто, что преподаватель привлекательный, интересный. Но я думаю, что, ну, исходя из того, что все-таки движения у нас достаточно одинаковые, все-таки, да, если вот не говорить о каких-то конкретных ролях ведения исследований, то движение, оно и есть движение. Качество движения, оно просто нарабатывается упражнениями различными, расширением своих возможностей, так скажем, технических. Мужчины, когда танцуют с моими ученицами, они, конечно, это ощущают. Передают привет из-за границ иностранные партнеры, когда девчонки говорят, да, что они вот в Кате занимаются. До сих пор, да. Что очень странно для меня. Потому что я думала, что уже те партнеры, которые меня помнят, они уже никуда не ездят. Но оказывается, происходит еще такое.
А почему ты не пускаешь мужчин на свои женские техники?
Ой, вот это очень интересный вопрос, потому что на женских техниках, кроме самой техники, мы учимся, сейчас, наверное, это будет как-то громко сказано, учимся чувствовать себя женщинами. Поэтому вот эта вот информация, она мужчинам совершенно ее не нужно слышать, не нужно знать, потому что это делается не для того, чтобы там каким-то образом на них оказывать какое-то влияние, а для того, чтобы в первую очередь добиться удовольствия от собственного танцевания. Потому что, например, почему возникла вот эта вот идея женской техники, когда дается не только техника на уроках, но и что-то большее. Когда, например, приходят новички в группу танцевать, мужчина с женщиной, обычно происходит, ну то есть это такая вот прям копирка на нашу жизнь, да, когда женщина все знает, она знает, куда мужчине идти, когда мужчине идти, когда остановиться. И она, естественно, на уроках это всегда демонстрирует, поэтому у мужчин как бы нет другого выхода, кроме как и тут тоже подчиниться женщине. А между тем, у женщины в жизни, так же как и в танго, полно тех дел, которые она должна делать для себя, своих, да, дел. Как то надеть красивое платье, накраситься, причесаться, чувствовать себя красивой. Вот это вот первое. Это должно быть самым первым. А потом, если у тебя останется время и силы на то, чтобы еще там что-то мужчине говорить, ты можешь что-то аккуратно сказать. Ну, это к примеру. И получается, что когда женщина в танце начинает следить за собой, за своими движениями, за своими ощущениями, она перестает пилить мужчину за то, что он не туда пошел, не тогда пошел, не вовремя закончил, да, или не вовремя начал. У нее просто на это не остается времени и повышается качество ее собственного танцевания, потому что нам всегда есть над чем работать. Вместо того, чтобы следить за тем, куда идет мужчина, я лучше буду учиться чувствовать его, чтобы услышать этот момент, когда он пойдет и куда он пойдет, для того, чтобы создать вот эту вот связь партнер-партнерша или мужчина-женщина, в противном случае не будет ни контакта, никаких связей в танце. То есть мы будем танцевать и отскакивать друг от друга, как горох от стенки. Но вот все-таки за вот это вот ощущение и за чувствование вот этого, за создание этого контакта все-таки ответственна женщина в первую очередь. Так же, как и в жизни, наверное. Поэтому получается, что мне интересно научить женщин больше чувствовать себя, свое движение, получать от этого удовольствие. Тогда и в целом совместное танцевание, оно только выигрывает, потому что каждый будет заниматься своим делом в танце.
Ты сейчас рассказываешь какие-то очень правильные, но скучные вещи. Я думала, ты не пускаешь мужчин, потому что рассказываешь о каких-то особенных, интимных женских практиках.
Не без этого, конечно, не без этого. В частности, вначале я перестала пускать мужчин на уроки, потому что мы делаем различные упражнения. Там действительно есть упражнения и на полу, и в различных позициях для того, чтобы упражняться, тренировать мышцы. И, ну, соответственно, мужчины там были бы совершенно не кстати. Но поскольку мы начинаем говорить о более каких-то скучных, якобы, но очень важных на самом деле вещах, я предпочитаю, чтобы девочки учились этому без постороннего такого пристального внимания. На самом деле это работает, потому что как только мы начинаем чувствовать, видеть вот эти вот вещи, да, то, что происходит между мужчиной и женщиной в танце, и практиковать это во время танцевания, многие девчонки потом, вот, например, там после нескольких уроков прибегали, и мы когда выходили совместно на милонгу, приходит и говорит: «Ой, я потанцевала с партнером, с которым, ну, постоянно практикуюсь, и, в принципе, мы, говорит, не делали ничего такого другого или особенного, но он говорит, я не понимаю, что происходит. Мне все нравится, но я не могу понять, в чем дело». То есть меняется качество, просто меняется качество, и это действительно ощутимо для партнера. И мне это интересно, и мне кажется, это очень важно. Поэтому мы и занимаемся этими скучными. На самом деле они совершенно не скучные, они очень хорошие вещи.
Ну, я хотела тебя поддеть, потому что ты об этом рассказываешь так, что, не знаю, на месте мужчин как-то, мне кажется, хочется сразу успокоиться, расслабиться, не переживать о том, что они к тебе не попадут на уроки и чего-то особенного не увидят.
Ты хочешь, чтобы мы, наоборот, взбодрились и это ломились на уроки?
Ну, как ты говоришь, когда что-то запрещаешь, сразу хочется.
На самом деле, в октябре, по-моему, прошлого года в Краснодаре на семинаре первый урок женской техники мы сделали в форме такой, как лекция, да, беседа, разговор просто вот о нашем, о девичьем, там, о партнерах, естественно. Заранее все были предупреждены, да, везде это висело в расписаниях, что урок только для девочек. Только для девочек, и как бы мужчины не приглашались даже вообще, да, то есть они там должны были прийти на групповой урок позже. Уроки начинались не очень поздно, то есть там часов в 11, наверное, дня, чтобы тянуло мужчин в субботний день к 11 утра мчаться на женскую технику, да, которая только для девочек, на которую не пускают мужчин. И вот такая картина, прям маслом, что называется. Мы собрались с девчонками, сидим, общаемся на разные женские темы, в том числе и про танго, про технику танго, про то, что как чувствует, что как ощущает, какие у нас партнеры, какие у нас проблемы, вопросы, кто как может там как бы предложить какие-то варианты решения. Ну, то есть вот такое вот первоначальное ознакомление. Несколько человек, мальчиков, которые приехали, они просто реально, мы закрыли дверь, они слышат наши голоса, потому что там не до конца стена, не до потолка. И они просто стали вот реально трясти дверь, кричать: «Откройте, мы все равно слышим, о чем вы там говорите, мы все равно все узнаем, да мы все спросим у других» и так далее. И к вопросу о том, что различие женской энергии и мужской энергии. Если женская энергия правильная, мужчины, они вот реально, они приедут с утра и будут дверь выламывать. Вот получается как-то так.
Это так мило.
Да, да. Но это было очень наглядно, потому что как раз мы вот говорили обо всяких таких вещах.
Мне было очень любопытно выяснить у тебя этот вопрос, потому что я знаю наверное, только одного еще преподавателя, который категорически против присутствия противоположного пола на своих техниках. В данном случае это мужские техники, это Филиппа Авиньянези.
Ну, с Филиппом мы знакомы давно, да. Валя была первым человеком, который пригласил его в Москву. И в то время мы преподавали с Валей в клубе на Брестской. Я ассистировала Филиппу на уроках и на выступлениях тоже, да. Он был одним из первых моих иностранных партнеров. Филиппа я прекрасно представляю, что он там может говорить. Но все это работает, как ни странно.
Смотри, танго привлекает совершенно разных людей в плане ментальности, профессий, так и в плане, может быть, физических особенностей. Расскажи о самых необычных партнерах, с которыми ты танцевала.
Прям вот так, чтобы сильно необычных, могу сказать, поскольку я девушка миниатюрная, то для меня всегда очень необычно, когда мой партнер либо сильно выше меня, либо сильно больше, либо меньше. На самом деле, как бы каких-то сильных таких особенных партнеров у меня не было. Единственное, что, конечно, с высокими партнерами я танцевать умею, но объятие выглядит таким образом, что могу приложить свое ухо к его животу, например, да, к его особенности танцевания. С партнерами, которые, скажем так, по габаритам намного меня шире. Танцевать очень удобно, потому что у них очень хорошее мягкое движение, и, в общем, все движения, они с мягким ведением, комфортным. И ввиду того, что практически все партнеры всегда больше меня, я к этому привыкла, и теперь даже те мужчины, которые больше меня, но не намного, скажем так, корректно, да, у меня создается ощущение, что я большая русская женщина, и что вот я сейчас просто завалю их. Это вот чисто мои такие личные особенности восприятия. Я знаю, что Клаудио Коппола, да, он мне с ним очень удобно танцевать, и он и выше меня, но вот у меня было такое ощущение, да, по сравнению там с нашими габаритными мужчинами, и мне было немножко боязно первое время с ним танцевать, вот именно потому что, да, я боялась что-то там как-то неправильно там рассчитать свои силы, возможности. Тем не менее, все получилось очень хорошо. Но таких вот прям особенных партнеров, пожалуй, нет. Бывают иногда встречи какие-то особенные. Ты знаешь, когда танцуешь на марафоне, и то есть это к вопросу о том, что иногда мы не помним людей, с кем танцуем, а потом, например, я приезжаю на следующий год на другой фестиваль, встаю с партнером в объятия и понимаю, а, это же там этот, оттуда-то там, да? Сразу человека вспоминаешь не по лицу, не по имени, а именно по объятию, по какому-то такому ощущению, что ты здесь уже была.
Звучит классно. И, кстати, ты сейчас так походя разгадала для меня одну загадку. Насколько ты знаешь, я в основном вожу. Мне всегда было очень интересно, почему есть такая зависимость. Чем девушка меньше, чем она более хрупкая и миниатюрная, тем больше она переживает насчет того, что вот она сейчас своим мощным движением снесет меня.
Это закономерность?
Ты знаешь, да.
Я думаю, вот именно по этой, да, причине, потому что все-таки мы чаще всего танцуем с более габаритными партнерами, либо чем ты, извини. Поэтому есть какой-то, как бы, уже выработанные некие такие амплитуды движений, сила. Есть уже некоторые такие технические, чисто технические наработки. И поэтому, когда ты танцуешь с человеком, который, ну, практически как ты, да, по габаритам, то кажется, что все надо делать как-то поменьше, полегче. Хотя, в принципе, это тот же самый мужчина, и он в любом случае тебя сможет удержать. Как-то, да, вот так вот происходит, что есть такое ощущение, да, что страшноватенько.
А я правильно поняла, что с высокими партнерами ты все-таки танцуешь в близком объятии тоже?
Сейчас не очень часто. Раньше я танцевала с высокими партнерами, но в основном в открытом объятии, но еще потому, что в часто очень танцевали танго нуэво, да, танцевали в открытом объятии. Салон я стала танцевать активнее, да, чем нуэво. Последние, ну, лет, может быть, 5. Этого у нас было все-таки больше такой уклон в более современный вариант танго, да, то есть, ну, как раз был расцвет танго нуэво, поэтому больше его, наверное, танцевали.
То есть это дело не в удобстве, а скорее в стиле.
Да, я думаю, что это в стилях. Ну, хотя, с другой стороны, все-таки, наверное, с высоким партнером мне комфортнее психологически танцевать в открытом объятии. Хотя в близком я тоже могу. В плане понимания, ведения, исследования там ничего такого не происходит. Хотя мне, конечно, было бы интересно узнать, какие при этом ощущения у партнера, когда он танцует с партнершей, которая почти в 2 раза его ниже. Так что если тебе попадутся такие танцоры, Люба, ты у них поинтересуйся.
Я почему интересуюсь? Несколько лет назад ты преподавала замечательным танцором Владимиром Махаловым. Он был очень высокий, и, насколько я помню, даже я, при том, что я немного выше, чем ты, когда мы пробовали на уроке становиться в близкое объятие, я ему вот как раз, по-моему, что называется, дышала в пупок.
Ну, на самом деле, с Володей очень комфортно, удобно танцевать, потому что он такой человек очень пластичный, подвижный. Мы с ним танцевали и в открытом объятии, и в близком объятии. Это как раз один из таких ярких вариантов, когда, скажем, очень разные партнеры по габаритам, ну, в данном случае по росту, потому что по габаритам, по весу, и он, мне кажется, он такой же худыш, как и я. А по росту, да, и вот мы танцевали с ним и в открытом, и в близком объятии. Это, конечно, такой вот образец очень гармоничного существования и в том, и в другом варианте танцевания. Потому что я думаю, что это все-таки и от пластичности зависит, да, насколько человек доверяет своему телу, так, чтобы не побояться пробовать какие-то новые варианты объятия, так, чтобы сделать совместное объятие, совместный танец более комфортным. Многим просто неудобно танцевать друг с другом, например, если партнер гораздо выше, просто потому что, как ему сказали держать объятие, вот так он и будет держать. То, что у всех руки-ноги затекут к середине танца, ну, раз сказали так держать, значит, надо терпеть. Поэтому как, о чем тут, о каком удовольствии вообще можно говорить, если вот сказали, вот мы так уж потанцуем. Поэтому тут вот как бы, мне кажется, вопрос такой пластичности и в плане физики, и в плане психологии.
Хочу сказать, вы были замечательной парой. Я всегда с удовольствием смотрела все ваши шоу, правда, в записи.
Спасибо.
Катя, многие женщины жалуются на негативный опыт посещения танцевальных вечеринок. Мало приглашают, там, особенно в незнакомых каких-то местах. Либо у кого-то происходят какие-то странные, непонятные, может быть, неприятные вещи при общении с партнерами. Ты, как специалист, помимо, собственно, самого танца, ты преподаватель танго, ты еще и дизайнер, и, я так понимаю, стилист, и, может быть, визажист. Не знаю, можно ли назвать тебя модельером, возможно, да.
Меня можно назвать одним словом — творец.
Скромно.
Скромно, да. Ну, я люблю придумывать и творить всякое, да, разное.
Могла бы ты поделиться какими-то своими секретами, там, буквально одним-двумя, чтобы помочь таким девушкам чувствовать себя комфортнее на любой незнакомой мелонге?
На самом деле, Люба, ты сейчас сама ответила на этот вопрос. Не знаю, догадалась ли ты об этом или нет.
Нет, я не очень умная.
Ну вот смотри, ты спросила, как помочь девушке чувствовать себя комфортно на там незнакомой мелонге. В основном проблема тех, кто уходит неудовлетворенным с мелонги, это то, что есть ожидания в отношении других людей, что я вот приду на мелонгу, и они мне сделают хорошо. Человек сам хозяин своего счастья или несчастья. Если я хочу чувствовать себя красивой, расслабленной, счастливой, улыбающейся, радостной. Я должна это сделать сама для себя. И потом уже подтянутся те люди, которые хотят тоже как бы разделить с тобой вот это твое настроение. Но ни в коем случае не наоборот. То есть если ты приходишь хмурая и ждешь человека, который тебя наконец-то пригласит потанцевать и тем самым будет соответствовать твоим ожиданиям, хотя, может, и как раз ничего и не получится, потому что ожидания тоже будут, что получше бы он танцевал или там это не так сделал. То есть если мы изначально приходим в состояние недовольства собой и ожидания от других вот этого счастья, то, как правило, оно не произойдет, не выстрелит. А если перед тем, как собраться на мелонгу, включить музычку, не знаю, выпить бокал шампанского, если там какая-то грандиозная мелонга с выступлениями или что-то такое, сказать себе, что это праздник. Я сейчас вызову такси на определенное время, я надену красивое платье, я там выпила бокал шампанского дома, красила ногти, выбрала самые красивые туфли. Все, я себя ощущаю уже прекрасно. Я села в такси, приехала, да, чтобы по метро не таскаться, я приехала на эту мелонгу, на прекрасную. Мне и так уже хорошо. И те люди, которые вокруг меня собираются, они это чувствуют. Поэтому и получается, что если мы приходим на мелонгу в хорошем состоянии уже изначально, вопрос с танцеванием, он практически отпадает.
Отпадает. В плане ты танцуешь или все-таки нет?
Попадает в плане того, что, конечно, ты танцуешь, потому что люди тянутся, мы же все питаемся друг от друга эмоциями, причем хорошими, как нектаром. Никто не будет сидеть и общаться с человеком, у которого плохое настроение, у которого одни претензии по жизни, танцах и так далее, у которого хмурый вид, и чай ему не нравится, и вино не такое ему налили, и туфли жмут, и да. Энергию от такого человека не хочется брать, не хочется брать это настроение на себя. А если ты сидишь, общаешься с девушкой, которой нравится чай, который она пьет вкусное вино, там смеется, она со всеми здоровается, общается, просто потому что ей уже хорошо, этот момент он привлекает и мужчин, и женщин, потому что вот этим вот настроением его хочется подхватить, да, им хочется заразиться таким настроением. Испытать его хочется вместе в танце. Поэтому и получается, что если вы ощущаете себя уже счастливым человеком, все как в жизни, секретов нет, то и на мелонге будет все хорошо. И приглашать будут. Только главное, ожиданий никаких, чтобы не было, что кто-то придет и сделает хорошо.
Замечательный совет. Хочется завершить разговор на высокой ноте, поэтому напоследок. Расскажи, пожалуйста, про самый вдохновляющий случай в твоей жизни, связанный с танго.
А что для тебя вдохновляющее?
Может быть, что-то, что повлияло на тебя очень сильно, что ты запомнила и вспоминаешь с восторгом, с радостью, что-нибудь такое?
Что-то одно мне сложно вспомнить, потому что после предыдущего вопроса вспоминаются те случаи на мелонгах, когда партнеры где-то за рубежом, да, там на иностранных фестивалях, очень легко делают комплимент девчонкам. Иду я такая на мелонгу. И стоящие у входа ребята кричат, свистят. Можно перевести там, ну, как бы какие-то там слова отдельно выкрикивают. И те люди, которые на испанском говорят, они говорят: «О, ну они там типа говорят, что клёвая у тебя фигура, там красивые ноги, красивое платье, что типа там вообще клёвая девчонка». И вот эти вот варианты неимоверно усиливают вот это вот состояние, ощущение себя востребованной, красивой. То есть я хочу сказать о том, что у нас все-таки мужчины немножко, наверное, боятся, что ли, делать женщинам комплименты, мне так кажется. Когда ты приезжаешь куда-то за границу, пожалуй, для меня в то время, там, на тот момент, это были очень яркие воспоминания такие, когда ты идешь, да, и тебе там совершенно незнакомые мужчины просто могут сказать там, что ты красивая, и вы не знакомы, у вас нет никаких отношений, просто вот, просто как констатация факта. Почему-то я сейчас об этом вспомнила, наверное, вот привязываясь к предыдущему вопросу. А так, из каких-то таких вдохновляющих моментов, не знаю, мне кажется, это все зависит от состояния, каждый момент он вдохновляющий. Он всегда чем-то вдохновляет и на что-то вдохновляет. И я думаю, что тут очень важно, конечно, ловить эти моменты и питаться ими, напитывать себя.
Я тебя слушаю и прям даже непроизвольно улыбаюсь, представляя всех этих парней, размахивающих руками.
Да, действительно, это приятно.
Катя, спасибо тебе огромное. Я получила огромное удовольствие, общаясь с тобой сегодня. И надеюсь, что тебе тоже было не очень скучно.
Мне было вообще не скучно, и если честно, я думала, что мы будем говорить о каких-то других вещах, правда, о каких я даже и не думала, но мне казалось, что как-то будет все совсем по-другому, а получилось очень интересно, и мне на самом деле очень нравятся твои материалы. Вот, правда, аудио я еще пока не слушала никаких новостей, так скажем, а вот то, что ты пишешь, мне импонирует точки зрения и вопросы, вообще моменты, которые ты изучаешь, и вопросы, которые ты задаешь, они как бы такие очень-очень нестандартные, и действительно к ним, наверное, невозможно подготовиться, потому что это так же, как и танец, рождается в эту секунду. Эти вопросы могут рождаться только от человека, который в теме, да, который вращается в этом во всем и получает от этого удовольствие. Так что тебе большое спасибо за интересные вопросы и за беседу. Я тоже сижу и улыбаюсь.
Ты меня прям засмущала. Спасибо тебе еще раз. Напоминаю, что сегодня мы разговаривали с замечательным танцором, прекрасным преподавателем аргентинского танго и руководителем проекта «Танго-танго» Екатериной Коптеловой. До новых встреч!